Привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Догма» — неудобные разговоры о войне, где мы с анархистами и анархистками из разных стран обсуждаем войну в Украине и реакцию на нее со стороны международного антиавторитарного движения. Сегодня у меня в гостях Ян, анархист из Франции, который чуть сильнее других активистов погружен в тему Восточной Европы, разговаривает и читает по-русски и часто выступает проводником между русскоговорящими и французскими анархистами. Ян расскажет, что заставляет французов поддерживать Путина и как местная анархистская движение воспроизводит капиталистическую логику в вопросах солидарности. Но прежде чем мы начнем, хочу попросить вас поддержать выпуск подкаста, потому что на создание каждого эпизода уходит множество часов и сил. Сделав донат, вы поддержите труд звукорежиссеров и дизайнеров, а также позволите нам шире распространить подкаст. Способы задонатить будут указаны в описании эпизода, а также на странице подкаста и на сайте Промень. Ну что ж, вернемся к разговору.
Да, привет, меня зовут Ян, я живу во Франции, и я уже 10 лет занимаюсь коллективом, который борется против полицейского насилия и вооружения во Франции. И в этом рамке, конечно, идет тоже борьба против войны, против милитаризации.
Как отреагировало вообще французское общество на то, что война началась? Было ли это как-то связано с предыдущим отношением к России? То есть как вообще Россию видят французы? Знают ли они что-то вообще про существование Украины?
Как французы мы привыкли, что Франция всегда вмешивается. Империализм Франции очень сильно. И, французское общество, конечно, знает, где Украина, и достаточно хорошо знает, где Россия тоже. По традиции и исторически большинство французов больше поддерживают или любят Россию, на самом деле, российское общество, российская культура, но не только. Проблема в том, что много людей тоже и поддерживает государство Путина, власть Путина. Что происходит с тех пор, как война началась, наверное, меняло мнение тех людей, у которых не было мнения вообще. Люди, которые раньше были не особенно знали и говорили, и почувствовали что-нибудь насчет Украины, сейчас они будут поддерживать Украину. Так как общество Франции привыкли, что французское государство всегда вмешивается, они тоже и привыкли думать, что их мнение про то, что происходит за границу, это важно, что мнение французов может изменить общую ситуацию в мире, скажем так. Есть какое-то эгоцентрические чувства во Франции, которые очень сильны. И в публичной речи тоже всегда идет о цивилизации, французской цивилизации, французской культуре, и что у нас есть какая-то ответственность помогать или спасать, или лишь бы говорить наше мнение про то, что происходит в других странах. Это очень важно, это понять, потому что это тоже и объясняет, почему роль Франции на самом деле всегда очень главное. Поэтому и Макрон тоже, он себя же ведет как новый Наполеон, он думает, что он играет большую роль. Просто это неудивительно тоже, что Макрон всегда хочет попасть, где большие решения должны быть приняты, и он старается тоже играть всегда эту роль между спасателем и помощником стран, которые под опрессией врагов французского империализма.
А кто враги французского империализма в этом случае?
Знаешь, Франция всегда были в середине между, как-то сказать, Россией и США во время Советского Союза и во время Холодной войны. И играла всегда такую роль, нейтральную роль, потому что Де Голль был антиамериканец, скажем так. И французское общество тоже очень сильно намерено против Америки. Есть что думает государство Франции, а есть что думают люди. По традиции, большая часть народа Франции всегда намерена против их собственного государства. Но это не значит, что они все левые и критичные. Это на самом деле больше наоборот. Люди, которые здесь во Франции себя называют антиимпериалистами, например, очень много из них, они поддерживали режим Асада, они поддерживали Путина, они поддерживали Каддафи, потому что есть вот этот связь. Много людей думают, что быть против Америки не значит быть против России. И быть против французских государств, которые покуплены американского государства, это тоже значит поддерживать их враги. А эти враги, они считаются Россией, Иран и тоже другие режимы, как Каддафи до этого, как Асад в Сирии и другие.
То есть получается, что это как будто такое представление о таком двуполярном мире, да, да. Где есть один какой-то сильный враг и второй сильный враг.
Да. И поэтому тоже в последнее время, вот Макрон, он был последние годы очень непопулярным. Из-за ковида, из-за желтой жилеты. Мнение людей, оно тоже стало более против государства, скажем. Люди, которые до этого, ну, 2-3-4 года назад были более нейтральные и не знали, где голосовать, например, они сейчас голосуют против государства, против Макрона. И поэтому, что касается войны в Украине, есть связь, потому что все эти люди, которые после «желтой жилеты» стали более конспирологи, там были какие-то опросы, которые показывают, что больше 50% людей во Франции, они верят теории заговора, и тоже большинство из них или ультраправые, или ультралевые, но они тоже и против французского государства. И когда ты сравниваешь с опросами про конфликт в Украине, ты замечаешь очень сильные связи. Значит, эти самые люди, они поддерживают Путина. Они думают, что война в Украине — это только проблема, созданная Америкой. И Америка со стороны Франции, и поэтому люди, они просто против их собственного государства, значит, Макрон, и против Америки, значит, они со стороны российской империи. И мы это видели, когда мы шли на протестах против войны. Это было не особенно протест против войны. Там были замешаны очень разные мнения, которые на самом деле просто ты за Путина или против Путина, ты за Макрона или против Макрона. И так себе люди смотрели конфликт, война, которая идет в Украине. И у них мнение про Украину чисто не существует на самом деле. Они не знают, они там не были. Может быть, и не встретили украинцев. И у них собственное мнение про то, что происходит в Украине, не очень как-то маленькое знание, маленькая информация про то, что происходит в Украине, и тоже не знали, что там действительно произошло в 2014 году с Майданом. Большинство людей тоже не знают.
Получается, что как субъект Украину вообще никто не воспринимает. Ты, например, сказал, что ты, в частности, ну, интересуешься, да, темами вооружения, милитаризации вообще французского общества, ну, в лице полиции, да, но и, возможно, каких-то там постколониальных интенций, где, типа, вооружение продается куда-нибудь там в Африку или еще куда-то. И в нашем дискурсе очень много разговоров о том, что вот эта война — это как бы такая, как минимум, первая ступенька, или она может стать первой ступенькой какой-то, типа, третьей мировой, которую уже, в принципе, втянута почти вся Европа, ну, в той или иной мере втянута, ну, и Франция, наверное, в том числе. Так вот, мне интересно было, каким образом изменилось действительно во Франции, ну, вот этот подход. Верят ли французы или французское государство вообще в такую угрозу, да, то, что, типа, это может перерасти в какую-то полномасштабную войну западного мира против, типа, восточного мира, да, или что-нибудь в этом роде. И насколько увеличилась, типа, там, милитаризация, да, насколько увеличился военный бюджет? Стали ли у вас больше людей призывать в армию или там брать на контракт? Можно ли сказать, что как будто экономика так постепенно переводится в какой-то мере на военные рельсы?
Макрон уже, когда он пришел во власть, он сразу обещал войны. Он пользовал это слово уже против ковида. И поэтому у него такая намеренность дать понять французского народа, что у нас особенная ситуация, и что нам нужно будет сражаться, и нас угрожают большие угрозы. В обществе это уже такая речь очень сильно идет уже до того, как началась война. И поэтому тоже нам пришлось бороться против милитаризации, которая идет уже внутри французского общества. Потом, когда началась война, новая ситуация им дала причину, чтобы увеличивать их, как сказать, военную речь. Сейчас конкретно ситуация менялась намного. Военный бюджет, он стал очень... Последние годы были 30 миллиардов евро бюджет Министерства обороны. Сейчас он стал в этом году, 2020 2023 год он стал 43 миллиардов, и они нам обещают до 2025 год, они нас обещают бюджет увеличивать до 50 миллиардов. И они нам говорят, что надо готовиться на войну. Они это говорят, и в начале конфликта они сразу пропагандировали и говорили очень много насчет ядерных угроз. Даже если какие специалисты про войны, специалисты про геополитику сказали, что это не самый большой угроз. У меня нет мнения насчет этого, потому что я думаю, что Путин готов на все, и я удивлен не был бы, если он просто кидал бы ядерную бомбу в Европу. И я сильно это не верю, но дело в том, что в публичной речи и в СМИ, в разговоре, в публичной сфере они очень много этого говорили, чтобы пугать людей. И видно, какие изменения в обществе связаны с этим. Это что нам обещали, они говорили про военную экономику. И они тоже говорили про слово «военный суверенитет». Например, в конце месяца начинается огромное военное учение. Mm-hmm. Да, значит, они в Южной Франции 10 тысяч солдат, и потом на Северной Франции, чтобы симулировать атаку из моря и суши. Это, например, начинается в феврале и будет продолжаться до мая. Это первый раз, что такое учение существует на самом деле. Это один пример. И тоже на улицах это тоже видимо, потому что я, например, каждый день иду на работу, иду на поезд, на вокзале, и везде на все остановки, трамваи, остановки перед вокзалом, есть во все это пропаганда про вступить в ряды армии. И это сейчас везде. Мы удивились даже, потому что всегда были какие-то пропагандные рекламы для армии, для полиции. Сейчас она вообще везде. И это все входит в эту политику, где они действительно хотят увеличивать армию, они хотят покупать очень много оружия. Это огромное количество, потому что у них сейчас бюджет достаточно, чтобы покупать это все. Они, короче, готовятся к войне, но никогда не объясняют, какой точно угроз существует. Почему во Франции надо готовиться, почему мы опасаемся войны, которая происходит в конце Европы, мы точно не знаем. Я не говорю, что это невозможно, я просто говорю, что ничего не делано, чтобы объяснить людей, если такой угроз действительно реальный или нет. И тоже насчет энергетики, это тоже большой перемен, потому что сейчас мы видим, как Макрон везде бегает, чтобы искать новые источники газа и топлива. Потому что, я не знаю, если всем известно, но большинство нашего газа и нефти приходит с Казахстана, из Норвегии. И тоже Саудия Аравия. Французский газ и французское топливо это не такое большое количество приедет с России на самом деле. И сейчас Макрон он старается увеличивать количество, которое с Алжира, например, из других стран, которые, чтобы как можно больше стать независимы от русского газа.
Тогда получается, что налицо милитарный поворот, да, в обществе, налицо раскол, ну, скажем так, да, по поводу кого поддерживать, и как такая поляризация, возможно, в мнениях. И как вот это все, то есть общественный дискурс, отражается на движении? Как вообще французские анархисты или группы, которые публично заявили, например, свою позицию о войне, как они ее видят?
Я бы сказал, что анархистское движение не поддерживает войну. Есть часть этого движения, которая поддерживает сопротивление, народное сопротивление, которое тоже имеет, наверное, какие-то иллюзии про того, как действительно возможно там воевать, как анархист воевать против России в Украине, но большинство людей, они, большинство анархистов, они не выбирают сторону, и они критикуют и русский империализм, и европейский империализм, и они еще и критикуют тоже украинское государство. Им удобнее просто не слишком много участвовать в этих дискуссиях и про войну в Украине.
Ну, просто найти минусы, найти недостатки во всех трех сторонах, выступить с критикой со всех сторон, продекларировать солидарность с рабочим классом или с народом Украины. Но в чем эта солидарность выражается, на самом деле не очень понятно.
В словах? Но это непонятно, потому что это особенно это большинство в словах. Надо сказать, как есть. В начале войны был такой, знаешь, адреналин, что нужно что-то делать. Много людей думали, блин, что-то происходит. Что на самом деле знаем про Украину? И большинство людей, они поняли, что они вообще ничего не знают. И у нас связи с украинскими анархистами почти нет. И мы не видели, я не видел, если честно, во Франции никакой или очень мало видел анархисты организовать дискуссии, презентации, даже фильмы-показ, где они пригласили украинцев, чтобы говорить про ситуацию там. Значит, у нас связи почти нет. И часто так бывает, что просто нам очень жалко, что всегда не присутствует украинцев, но мы не можем найти их как бы. На самом деле движение анархистов во Франции не имеет связи с украинцами и с товарищами в Украине. И даже в России, но из России есть больше. Поэтому тоже получается иногда, что они приглашают русские анархисты, чтобы говорить о ситуации в Украине.
Ты говоришь, мы не знали, мы там не можем пригласить. Правильно ли я понимаю, что, например, большинство людей, вот, о которых ты говоришь, они, например, не знают, что существуют, вот, к примеру, да, коллективы солидарности в Украине, что есть какая-то часть движения, которая отправилась на фронт, и у них там тоже есть свои каналы, там, например. Это как бы считается, что все об этом знают, потому что это присутствует в медиасфере. Это есть в соцсетях, и мне просто интересно, насколько далеко вот эта вот представленность уходит, да, потому что, в принципе, ребята постоянно все свои посты дублируют на английский, то есть пытаются как бы работать тоже с европейской аудиторией, с европейским движением, вот, и получается, что как будто не доходит это до Франции, или это скорее вопрос того, что, ну, никто не хочет на самом деле, типа, прилагать слишком сильное усилие для того, чтобы кого-то искать, приглашать. Потому что у меня такое впечатление. Если я хочу что-то сделать, я ищу для этого способы. Я спрашиваю, если я сама не знаю, я спрашиваю у знакомых, там, как выйти на украинских анархистов. Гуглю, да, в конце концов. И для меня это звучит странно, что... И как будто бы мы живем там на разных планетах, и мы не можем друг с другом связаться. И тогда вот этот вопрос для меня такой: это вопрос языка, это вопрос, ну, вот какого-то действительно просто удаленности, вопрос отсутствия бывших каких-то связей, да, между этими регионами. Или это такой, скорее, вот как ты сказал, типа удобная позиция, где мы всех покритиковали, но для того, чтобы действительно получить информацию, такую, из первых рук. Для этого нужны какие-то усилия, и это как будто будет такой неудобный разговор, да, то есть этот разговор, скорее всего, ну, нам доставит какие-то умственные страдания, да, то есть нам придется пересмотреть свои взгляды на теорию свою по поводу войны. Как думаешь, с чем связано это?
С самого начала много информации приехали через вот этот Operation Solidarity, и тоже есть французские группы, как Longomai, знаешь, общество Longomai, которые принимали участие в солидарность. И тоже есть какие-то группы, которые отправили там материал или отправили деньги, но ничего не организовалось именно во Франции, чтобы поддерживать конкретно, что происходит там, или сопротивление, или общественная солидарность. Я себя не включу, потому что я читаю на русском, я читаю, и у меня есть немного связи, так что я владею больше информацией. Но мне кажется, что большинство анархистов, которые не связаны, не имели связи ни с Россией, ни с Украиной, ни с Беларусью, которые не говорят на русском, они получили те информации, которые пришли через два или три телеграм-группы. И потом они узнавали, может быть, и немножко больше благодаря переводу Crime Think. По-моему, эта информация недостаточно сильная, недостаточно большая, чтобы понимать, на самом деле, что происходит в Украине. У нас есть большая, как я говорю, у нас это французские анархисты, у нас есть большая проблема. Мы не международное движение. Международная солидарность очень слабая во Франции. И тоже это связано с тем, что много людей не говорят в других языках. Это очень сложно организовать здесь мероприятие, где будет перевод на английском даже. Это так и есть. Может быть, другие люди будут говорить, что я немного слишком критично, но я от этого тоже сам страдаю, что ничего никогда не переведет. Очень сложно общаться с людьми. И здесь очень мало организуют мероприятия, где приглашают много иностранных активистов, чтобы объяснить, что происходит у них. Это очень редко. И поэтому, я думаю, все это вместе делать, что после 2-3 месяца, когда все это внимание упало немного насчет Украины, потому что мы тоже привыкли, что мы всегда прыгаем с одной темы на другую тему. И даже если тема — это вообще война, где люди умирают, все равно меняется главный топик. Наше движение, движение анархистов, они тоже следуют, как и СМИ объясняют, на что надо сфокусироваться, так и даже наше движение будет сфокусироваться на то, что... Я сейчас говорю от себя, это моя критика, угу, тоже конечно, французское конечно. Движение достало быть в этой стране, потому что так и есть на самом деле. Мы мало знаем и мало вмешиваемся, и наша международная солидарность, она очень слабая. И это очень сложно организовать. И поэтому, ну, когда ты приедешь с Беларуси или с Украины, делаешь мероприятие, чтобы объяснить, что происходит, там достаточно много людей придет, потому что это достаточно редко, чтобы люди все равно они заинтересованы, и они знают, что они мало знают. Поэтому я не буду тоже говорить, что они игнорируют или что им пофиг, это не так. Люди заинтересованы, но не будут искать информацию. И это большая проблема на самом деле. И даже сначала это очень... В первом это очень сложно найти информацию, и во втором люди, просто товарищи тоже, они не ищут эту информацию. Ищут эту информацию только если они действительно, у них особенно интерес к тем, что происходит в Востоке.
Это очень интересно с позиции такого просто, наверное, анализа, как вообще происходит все в движении, потому что мы привыкли говорить, что мы все равны там, да, то есть каждый анархист имеет там свой голос, и... но в итоге получается немножко, что мы все равно воспроизводим, да, эту... то, как это есть при капитализме, да, и то, в какой стране мы живем, насколько наша страна задает темп в мире, насколько она главнее, там, важнее в мире, как будто бы наши голоса тоже получают либо теряют, да, какой-то вес. Я имею в виду вот что. То, что ты вот назвал о том, что люди придут послушать, получить информацию, но скорее не будут ее искать самостоятельно. Не помню, где я читала, но это такой вот, знаешь, антропологический, это же последствия колониализма, да, когда ты, как титульная нация, к тебе должны прийти, и как бы объяснить, ну то есть вот какие-то люди должны тебя заинтересовать, а ты, в принципе, не то что не обязан, у тебя даже нет такой потребности, да, это как, ну, как знаешь, начальник и подчиненный, когда начальник не думает о том, он не импотирует рабочему, он не думает о том, что делает рабочий, когда приходит домой, насколько он устал и так далее, но при этом, когда рабочий идет говорить с начальником про какие-то свои проблемы, он думает, а в каком настроении начальник, да, а могу ли я сейчас с ним поговорить, ну, то есть, понимаешь, о чем я говорю, то есть вот это вот как бы привычка эмпатировать или привычка, ну, приходить первым, потому что ты понимаешь, что к тебе ответный интерес, он не всегда срабатывает. И я сейчас не говорю, что у нас отношения там Западная, Восточная Европа как начальник и подчиненный. Немного не об этом говорю, но я имею в виду что как будто задает этот тон все равно. Французское анархистское движение, как минимум, оно нам кажется по-любому более развитым, более самодостаточным, нежели в Восточной Европе. Там по разным причинам, понятно, и исторический контекст влияет, и, конечно же, политическая структура, система, которая сейчас установлена, там способствует, а у нас, например, не способствует. И я имею в виду, что, получается, там украинцы должны приехать и рассказать вам, и с нашей стороны это тоже так получается немножко, такая спорадическая солидарность. То есть мы обращаемся, да, мы пытаемся наладить связь там с французскими товарищами или там с немецкими товарищами, когда нам необходима помощь, да, то есть вот нам необходимы средства, деньги, нам необходимы акции солидарности, нам необходимо, возможно, там, не знаю, иногда давление на ваши местные власти, и мы приходим как бы с этим запросом, получаем что-то и уходим обратно, да, как бы в свои норы. И эта солидарность вот как будто декларируемая анархистами, такая вот международная, интернациональная, всеобщая, она как будто бы все равно работает тоже немножко на таких капиталистических началах, да, что мы приходим к кому-то, у кого есть больше ресурсов, этот человек нас выслушивает, благосклонно там дает, да, нам эти ресурсы и забывает о нас, а мы как бы забываем о нем, пока в следующий раз нам не понадобится еще раз сойтись в этой точке. И, ну, в данном случае я не критикую конкретно французов или там конкретно украинцев, белорусов или кто еще, где ездят со всякими информационными турами и фандрайзинговыми. Я в целом просто говорю, что вот это меня сейчас осенило, что нам еще работать и работать над тем, чтобы реально солидарность какая-то существовала в таком... Ну, в реальном мире, а не в наших просто текстах или в наших головах.
Ну, я полностью согласна с этим. И я думаю, надо тоже говорить правду, что на Западной Европе мы живем и остаемся в нашей зоне комфорта. Мы всегда критикуем людей в США, что они не хотят говорить в других языках, что они все идет вокруг них. Но на самом деле во Франции тоже так же. Французское общество и французские анархисты тоже не стараются достаточно найти общий язык. Просто дело в том, что, да, как ты говорила, что мы ждем, когда информация придет к нам. Если информация больше не придет к нам, мы не будем искать дальше. И ты говорила, например, насчет отсутствия эмпатии или не отсутствия, но не хватает эмпатии. Что-то такое есть. Что-то такое есть. И я это тоже замечал. Если я могу говорить больше про свой опыт, как я, почему я так говорю, потому что, например, в моей борьбе, борьба против полицейского насилия, мы боремся с семьи жертв. Люди, которые не активисты, не анархисты, но они борются за правду, борются за справедливость и так далее. И очень мало анархистов борются с семьей жертв, потому что просто им слишком сложно. Один, первая проблема — это найти общий язык, и вторая проблема — это отсутствие эмпатии. Это очень сложно многих людей, товарищей поставить себе на место других. Например, если ты будешь говорить о репрессии и о ситуации под режимом Асада или под режимом Лукашенко, люди будут очень заинтересованы слушать, но мне кажется, что им будет очень сложно поставить себя на твое место. И поэтому тоже им будет очень сложно понять, что тебе на самом деле нужно. Потому что мы привыкли, как ты говоришь, очень хорошо, мы привыкли к тому, что если люди в беде, если они в опасности, они просто приезжают сюда, получают статус беженца или не получают, но они... Главный вариант — это приехать сюда, чтобы найти безопасность. И потом, если есть здесь, например, коллективы, ты знаешь, вот этот коллектив «Контин Сириен», «Сирийский контин», они организуются здесь, во Франции, как иностранный коллектив антиавторитарных активистов. И все говорят, что они делают это абсолютно гениально и очень хорошо, и я с этим согласен. Но очень мало людей будут на самом деле присоединиться или организоваться с ними. Это приехал, говоришь о своих проблемах, очень хорошо, и нам интересует, но остаешься один. как человек. В мои движения иногда я тоже я себе сам спрашиваю, если я сам действительно анархист или нет, потому что много всего, что я вижу в анархистские движения, это индивидуализм очень сильный, эгоцентризм очень сильный и отсутствие чувства солидарности. Или нет чувства солидарности, но я думаю...
Практики солидарности.
Да, да, потому что есть солидарность в словах, и есть солидарность в действии, я имею в виду. И мы очень хорошо умеем писать тексты, пресс-релизы, делать конференции и дебаты, чтобы говорить, что нужна солидарность, что мы солидарны. Но когда идет о конкретных действиях, я буду честно говорить, я не вижу. И что касается Украины, был такой... Были все очень, даже я был сначала был очень рад и вдохновлен, и мы звонили друзья, которые могут отправить машины, которые могут отправить всякие вещи, чтобы поддерживать территориальные сопротивления. Но сколько это длилось? Сколько это длилось на самом деле? Очень много, большинство солидарности пришлось с Германией, с Польшей. Когда смотришь в сторону Франции, я не знаю. Я думаю, что если я могу что-то позитивное говорить про движение анархистов во Франции, связано с ситуацией, которая исходит от войны в Украине, я сказал бы, что французские анархисты достаточно сильно борются против милитаризации и военной речи. Здесь, во Франции, против милитаризации полиции, но тоже вообще против милитаризации и военного дискурса, военной экономики. Сейчас идет как раз большое движение против нового закона насчет пенсии. И это тоже и связано, потому что если они будут положить 50 миллиардов евро в военный бюджет, им надо его снять с другого бюджета. Так и работает капиталистическая экономия. И я думаю, достаточно сильно французское общество и французские анархисты борются против военный капитализм, скажем так. А потом, если это помогает вас, я не знаю.
Да, это большой вопрос, как увязать нашу борьбу, да, с нашим каким-то врагом, который активизировался сейчас в регионе, и как все-таки не заставить всех анархистов отказаться от своей местной борьбы. Потому я не думаю, что я поддерживаю точку зрения, где нужно просто переставать бороться против НАТО, потому что вот сейчас конкретно НАТО может помочь победить Россию. Для того, чтобы выиграть эту войну, мое мнение, не обязательно увеличивать так сильно бюджет Франции и играть там 10 000 людей, проводить учения на море и суше, а достаточно просто очень быстро выслать очень много оружия Украине. Вместо того, чтобы годами просто говорить об этом, говорить о том, как это важно, в итоге типа не делать этого, заставлять, чтобы весь год, в принципе, вся Европа страдала от энергетического кризиса. И все понимают, что эта война может быстро очень закончиться, если путинский режим будет повержен. Но, как я понимаю, что не особо-то европейские главы хотят, чтобы этот режим был повержен. Поэтому все это в итоге захлебывается в каких-то таких конвульсиях, это продлевается многократно, и потом просто каждый из президентов каждой страны использует вот эту военную риторику для того, чтобы усилить просто власть, усилить правые тенденции, усилить какие-то консервативные милитарные настроения у своей страны. То есть фактически власть опять выиграла. Война не закончилась, власть опять выиграла, собрала еще больше налогов, произвела еще больше оружия, те, кто его производит, еще больше нажились. Ну, а украинцы продолжают воевать, а наши товарищи продолжают ездить по Европе и собирать деньги, чтобы передать каким-то нашим анархистам, да, теплые вещи, да, как бы для того, чтобы они там не мерзли в окопах. Ну и то есть это просто какой-то фарс. К сожалению, мы как бы с ним не сильно можем что сделать с такими силами, какие у нас есть сейчас. Но это остается фактом. Спасибо тебе большое за разговор. Мне кажется, было очень познавательно. Мне так точно. Мне кажется, очень важно как раз-таки узнавать друг о друге о разных движениях как можно больше, чтобы в том числе понимать, как мы дальше можем общаться, настраивать эти мостики, да, какие локальные контексты стоит учитывать. Спасибо большое, что объяснил, рассказал. Тебе удачи в твоей борьбе местной, вот, потому что я думаю, что она в том числе тоже очень важна. Как человек, выехавший из полицейского государства, не желаю, чтобы Франция стала таким государством.
Да-да, ну спасибо большое, потому что, да, это очень важно тоже для меня, чтобы мы могли общаться насчет этого, потому что мне тоже это не хватает здесь. Вам нужно все равно нам много всего объяснить. Нам, французам.
Нам, я думаю, нужно будет выучить французский язык. Иначе опять американцы из Крамсинг объясняют вам, как бы, что происходит в Украине.
Не оставляйте Крамсинг нам объяснить.
Ищите наш подкаст на удобных для вас платформах и на сайте группы «Промень». Ваши оценки и комментарии помогут сделать подкаст более популярным. В описании к каждому подкасту вы найдете ссылки на антивоенные инициативы, упомянутые в отдельных эпизодах. Многим из них необходима ваша поддержка. Всего хорошего и не забывайте о войне.